Славяне очень красивые. Лощеные летом, знания весенние, еще не размытые, но уже ленивые. Время величественных и удаленных друг от друга родовых узлов, дворцов, где люди занимались самопознанием, мудрствованием. Все остальное было лень. Все остальное до них все поколения делали. Им осталось быть закатом, а не восходом или солнцем славянского поведения. А на начало земли появились люди, которые начали просто вырезать таких. Они называли таких колдунами, нежитью, и убивали, резали их. А те не понимали, в чем дело, просто для них это было странно, откуда-то появились толпы в шкурах, страшно с грубыми оружиями сделанными, и которые просто ни за что просто стерзают их, которые только занимаются самосовершенствованием. Из дальних, где-то ихних соседей, они не любили ходить себе в гости. Все меньше приходил с всех сторон вести, что там и там горят дворцы осенних славян. И такого было все меньше. Почему? Видно, меньше было тех, кто оставались в живых. И у Ладоги на острове Коневец был дворец Коневца. Там был конь царь и его сын жеребец. У него были сестры, старые верные слуги. Хозяйство было на тысячелетия там назад уже на 100% выверено. Механизмы, приводимые силами солнца, воды, ветра, давали необходимое. Не радовались себе и все. Искренне любили друг друга, но даже внутри дворца сторонились друг друга. Они часто погружали занятия, извлечения созвучий высоких гуслями, гудами, свирелями. Но просто сидели на взорных тронах, уставившись высоты, окружающие их, тем самым впитывая благородство среды. Ну вот, и как-то вот, значит, старик-отец сказал: ты возьми это, сейчас зима, все-таки встань на лыжи, возьми ларец, дарственный гостинцами, свадебными. Тебе уже 40 лет, пора жениться. Видите, как неторопливы были они. Тебе пора жениться. Да, отец, как скажешь. Я знаю, что к 40 годам жениться надо. Да, иначе будет уже просто поздно. Вот. Ты езжай в Верховину, к Ядрам. Это вот, где крепость Орешек, это их не было. Езжай к Ядрам. Хороший род. Несколько раз мы давали им своих дочерей. Пора им дать свою. Там есть млава, ядрышка. Ты возьмешь его к себе. Он взял необходимые дары. Вот. Отказался от старого слуги, просто он любил старика. Вооружился на всякий случай. Ходили звери и говорят, что разведывательные отряды зимников уже бродили вдоль побережья. Он направился через ладожские невысокие торосы к берегу. Когда он уже подходил, он почувствовал запах гари. Он сразу отошел немного подалее, сделав петлю в лесок. И стал осторожно пробираться, оставив свой обоз и засыпав его снегом, чтобы встретить страшное. Он увидел разрушенные дворец. Все, что там было сделано. Те, кто это сделал, ушли. Он увидел под обрушенной кровлей, которая остыла, потому что все время шел целый день снег, остатки пожара. Изуродованные, расчлененные и принадные гнусному насилию над ругательством тела, значит, царевин. Вот. И с обугленными щитами, вот, павшие в бою немногочисленная мужская часть рода ядров. Ядреных. Он это принял как данность осенней мудрой. И они принимают все как есть. Пора возвращаться, потому слишком много гари. Я не прибавлю к этой скорби того, что я чувствую. Я пошел обратно. И когда он уже подступался к конецу, он увидел дым и там. Когда он подошел, все было свершено. Он увидел разбросанные, как у ласточек, ноги своих маленьких сестер, изнасилованных, с грудями во рту, истребленных и посаженного на кол старика, который, видно, уже умер только тогда, когда увидел, что хотят с ним сделать слуги. Он остался один. Осень завершилась. Последние листья упали, подумал он, холодно. Но увидев еще раз своих сестер, что-то древнее, такое непонятное, что-то летнее в нем родилось. Он взял, еще раз навощил лыжи и пошел по следам тех, которые мы были на удивление ненавистны. Осенние никого не ненавидели. Ну и не любили. Они принимали все как есть. Это были ученые. Но печальные, ненужные Богу ученые. Богу не нужны ученые полумертвецы. Подумал он, ходя далее. Он огнал их, он ждал ночью. Он обучался военным и ратным умением ровно столько, сколько нужно человеку его состояния. Он успешно перерезал глотки заснувшим часовым, а потом убил около 20 человек нападавших. Пока не ощущал по затылку удар, нанесенный палицей. Очнулся он связанный у бревна топляка, который торчал из ледяного тороса. Рядом с ним стояли люди, от которых так пахло, что он готов был уже сразу умереть. В шкурах, в простых, в шлемах, грубые кольчуги. Только одного не одна была. Он подошел и сказал: «Я метель, а те, но мои снежинки, но эти снежинки тебя отметелят». И они засмеялись. «Что сделал я вам? Да и что сделали все остальные? Заткнись, проклятый желтый лис. Вы опасны. Хотя бы тем, что лучше нас. В этом есть колдовство. Нам не нужны колдуны. Вы постоянно делаете свои опыты и обрядами нагоняете смуту и ворожбой свой хвой. Какая нелепость!» — закричал жеребец. А тот подошел к нему и сказал: «Ну что ты кричишь? Ну, вообще-то язык я тебе хотел отрезать, но не буду. Мне понравилось, как ты кричишь. У тебя красивый голос. Но я тебя слеплю. И ты будешь кричать еще больше. Где еще такой красоты услышу? Это вам не ваши гусли. Все захохотали. Он увидел только дальше приближенный раскаленный конец топора. Страшная боль. Потерял сознание. Очнулся он от странного такого сполоха там, где были глаза. Как будто тысячи молний охватывали. И вдруг холод, одновременно жара и боль. Он почувствовал дрожь, снова потерял сознание. Тогда он очнулся. Он почуял руку человека. И тот сказал ему: да, я сделал все, что мог. Я тебя отведу в безопасное место, если вообще такие есть для нашего народа. Ты осенник? Да. Люди метели кладут всех вокруг без работы за забором. Но кладут мало, поэтому вряд ли род людской заметит тех, которым нужно исчезнуть. Колесо времен? Да, колесо времен. Они побрели. Пока что не убитый. И тот, которому лучше было умереть. И вот однажды на одном из переходов он не почувствовал руки ведомого. И почувствовал тепло. Хотя было странно. Еще недавно они были пробующие ветра, он разбирался в потоках. Недалеко от святых островов, ныне называющихся Валаам. И он услышал: здравствуй. Но здравствуйте, а зачем вам даже это? Я всего лишь слепой. По-моему, мой проводник также либо убежал, я его понимаю, либо его занесло. Что тоже понимаю. Короче, здравствуй, жеребец. Вы знаете мое имя? Да, мы знаем все. Мы покровители ваши. А кто? Мы сторона световида, означающего порядок. Наше время завершалось. Мы уходим. Вернее, ушли. У нас есть еще немного времени, чтобы громко грохнуть дверью и обеспечить наше бодрое будущее в повторении нашего правления, согласно ходу времен. А, ход времен, так это ж колесо, коловрат. Да, это коловрат. А ты по этому колесу, ну, последний проблеск осени. Ну что ж, это даже красиво, да, когда солнце окончательно заходит за землю. Я наблюдал, мне нравится это. Это больше, чем ничего. И те засмеялись. Да, это не тьма зимы, да, это правильно. И, но что мне нужно? Вы видите, что положение наше законно и ваше, духов порядка. Просто вы мне помочь не можете, времени ваше. Да и меня человека порядка. Мы все сделали для того, чтобы... Как боги, вы отсюда были изгнаны, а я был, извините, искалечен, а скоро меня убьют или сам умру. Так-то оно так. Но у нас есть сведения, что бог беспорядка. Вот. Корочун хочет остаться больше, чем надо. Серьезно? Это да. Это значит, что такие, как мы, породимся на менее малый отрез времени. Да. Разве такое возможно? Есть же великий Божий лад. Великий Божий лад, да, он есть. Но все-таки, кто сказал, что безумец не безумен? И все равно он что-то допонаделает. А это что-то... Ты видел своих сестер и сестер? Да. Вот ради того, чтобы в следующей осени вы не сдохли таким вот образом, а ушли более спокойно, а значит достойно, стоит побиться.
Но как я увижу?
Мы тебе дадим глаз. А почему не два? А у тебя эти глаза не заполнятся ничем. Они будут всегда темными впадинами. Мы тебе данный глаз вобьем в яркую тропу твоего чела. И он почувствовал ужасный удар туда, где чуть выше сводятся надбровные дуги. Его отбросило, но он сразу же увидел на фоне красного поля, переливающийся как молнии создание. Ты должен дойти до дворца бога беспорядка, и ты должен убить его. У него есть суть. Мы не знаем, как она выглядит. Узнай. Ты должен нанести удар по этой сути. И облегчить нам наше зимовье. Хорошо бы, чтобы зимой бог зимы вообще не делал. Но за своих сестер... Да, я хочу сделать, потому что что же другое мне остается делать? Другое все бессмысленно. Я принимаю ваш приказ. Ты сделал мудро, и награды не будет. Ну как это похоже на богов порядка? Вы же сейчас мне скажете, что если я помогу порядку, это уже награда. Да, точно. Да. Эта сторона бога всегда любила строго держать рубли до гривны за пазухой. Меч у вас есть? Тебе он не пригодится. Ты должен убить бога. Ты хочешь мечом убить бога? А, ну да, ну конечно. Значит, по дороге я должен что-то понять и предпринять. Да, таков наш дозор. Но учтите, вы боги порядка, вы знаете, что желание не есть осуществление. Вот и посмотрим. И он пошел. И сразу понял, что он идет, одновременно сворачиваясь в точку. Он мгновенно стал частью пурги. Он стал той ледышкой, которая мчится, как маленький топор, нож со всех сторон заостренный. Он врывался в удивительные миры единого мира под названием Хлад. Сколько несла его пурга, столько, сколько, может быть, прошло всю зимовье. Недаром говорят, что иное приходит к другому свой срок. И он осел у врачных ворот. Он увидел чистокол, сделанный из замерзших детских сердец. И хотел войти туда. Но они ему сказали, что ты должен быть мудрым, а мудрость – это есть внимательность, а не ум. Так его еще учил старый коневец-царь. Он последовал совету и не стал думать, а стал наблюдать. Он увидел, что маленькие снежинки, входя в пустые ворота, мгновенно куда-то пропадали. Не таяли, просто пропадали. Он понял, что у бога беспорядка – все наоборот.
И он с разбегу побежал к кольям застывшим и собранным из замерзших детских сердец. И легко прошел преграду. Он увидел сруб, такой, который был достоин только дворца бога беспорядка Каручина. Там не было окон, они были нужны. Он весь состоял из входов. Не было стен, но так все выглядело, что все было на месте. Но все состояло только из одних входней. Он понял, что сейчас уже думать некогда. И наблюдать некогда. Ничто ничего не показывало, они все были закрыты. Но одновременно распахивались. И так почерёдно, что в результате сруб бога беспорядка был одновременно закрыт и открыт. Он пошел по старой привычке в косяк между этими дверями. Где-то понимаешь, что если войдешь, никогда не выйдешь. И он ощутился живым, невредимым внутри странной палаты. Там сидело существо, немытое, как вот те зимники, которые мучили его, те, которые изнасиловали и убили его маленьких сестер. Но он был огромен. Примерно со Вселенную. Где-то там вдали виднелись его усы, завязанные узлами, и между узлами этих кос медленно подыхали дети, женщины, мужчины, старики. Он чесал их гребнями, состоящими из бивней тех северных слонов, которые когда-то бороздили просторы Северной Руси и бесчисленно убивал в этих косах их. По его телу немытому и ногому, кроме унт, с развалившимися опятами, сновали люди, зимние люди, такие же грязные, как он, как вши. Они копались в его огромных трещинах в коже, ели куски его телесного жира, пили его пот, кусали его и питались кровью. Иногда он смахивал их миллионами, сжимал и бросал, но в основном давал им делать то, что они хотели. От этого вида его впервые вытошнило. И он понял, что на этом ничего не произошло. Боги порядка обманули его. Он не чувствовал их в нем присутствия. Ничего не происходило. Руки были пусты, а перед ним Бог. И когда одно из тел раздавленных чуть не прибило его, он увидел, что у этого зимняя была грубая, железная, не то палец, не то молот. Он схватил его и побежал к пятке, к расщелине, откуда видна была гной, рана и лава одновременно. И во время удара вдруг он потерял сознание. Когда он открыл глаза, он почувствовал запах свежей стружки. Он видел, что находится в срубе, в тереме, о котором могли мечтать лучшие цари порядка. Все было в мягких стружках, осины,
для здоровья, находящихся там. Свежие венки боярышника не давали бурлить крови. На престоле сладкий дым вереска изгонял кровососов. Он рухнул в эти стружки, ничего не понимая. И вдруг услышал скрип двери из мужней. В светлицу вышел великолепно сложенный, прекрасно выглядящий славянин высокого чина и, скорее всего, середины волчьей веры. Подойдя, он сказал: «Ну чего? Че ты размахался? Ну какой страшный? Да, это вот это вы осенники, да? А чего? А, я все понял. Нет, ты мне не говори вот так, я и так все понимаю. Я понял, я увидел. Да, сестричек жаль. Хотя я бы им сначала разорвал задний проход. Но одним из своих бивней». И вдруг он, то есть вдруг жеребец увидел, что внезапно его нос превращается в клык, напоминающий не то ворона, не то загнутый вниз изуродный клык кабана. Он сразу вошел в лицо, лицо обратно стало просто как выглядят самые пресветлые предки. «Да, с тобой обошлись сурово. Ну, сам понимаешь, когда вот колесо сначала заносится над камешком телеги Божьей, камешек еще играет на гуслях, на гудах, о чем-то думает высоком, вообще предается праздности. Но когда колесо Божие вдруг сталкивается в точке оси, и камешек лопается, если колесо достаточно массивно. Я знаю основы природоведения», — глухо и с ненавистью сказал. «А, ну да, ты, конечно, хочешь меня убить, ты пришел отомстить, все такое. Это тебе, это мои дружки, это мои, это братки, это эти порядочные тебя навели. Ну ты дурачок. Ты лучше бы там просто умер. Ты с Ладоги же шел. А, дай-ка я вспомню тобой. А, точно. Ты оттуда, с Ковневца. Ну, там все зачищено. Там уже людская зима. Ну, ты можешь вообще-то попытаться меня убить. Ну, скажем, тебе хватит миллиарда лет. Ты можешь углублять мою рану сколько хочешь». «А потом?» — спросил жеребец. «А потом, не знаю. Ну, наверное, я тебя сначала распну. А может, во время нашего дружеского пира я тебе дам легкого яда. У нас возможен дружеский пир. У меня все возможно, я бог беспорядка. И вообще-то я бог. А и сколько ты хочешь здесь находиться? Сколько хочешь? 1000 лет? 10 000? 100? А я... Да, ты можешь спрашивать меня что угодно. И ты можешь быть со мной, потому что я бог. Я одновременно везде в моей области. И в мое время. Я часть световида. Но в своей части он... я всечастен. Так что я буду тебе лучшим другом. Действительно, может быть, где-то... Когда-то это я почувствую. Но когда-то ты сам попросишь сдохнуть. Потому что человеку вечность неприемлема. Так что располагайся. Советую сходить в мой сад. У вас есть сад. Почему бы ему не быть? Я же беспорядочный. Я там вверх ножками посадил много младенцев. Я вырезал им рамки, оттуда посочились грозди, они стали ягодами. Покушаем вкуснее виноградины. От этого дела его опять вытошнило, потерял сознание. Потерял, сам услышал. Ну вот. Ах, уж эти богатыри. И бог, больше похожий на молодого царевича, избалованного, ушел куда-то по своим делам. Он очнулся и подумал: Господи, мне отсюда не уйти. Ведь Бог – это среда. Я окружен им. Он знает все, о чем я думаю. А так как он еще родственен по взаимозаменности, как он сказал, братишкам из порядка, он точно знает все наперед. Как же я найду его суть? Вдруг он увидел, как ставни дома затрепетали. Он слышал голос скрипучий. Можешь не искать суть Бога беспорядка в беспорядке. Я сам, если честно, не знаю, где моя середина. Но если ты ее найдешь, я буду тебе благодарен, потому что, если честно, я никогда не умирал. Для Бога это вообще-то, что запрещено, то считается сладким. Поищи, я тебе дам награду. Какую? Ну, например, я тебя не буду пытать. А, ну да, это здорово, сказал жеребец. И просто стал стоять, озираясь вокруг. А я могу посмотреть дворец? Да, он бесконечен. А что там? Ну, все, что хочешь. Я был в беспорядке. Можно найти вершину счастья и увидеть такую мерзость, что даже она мне неприятна. Благодарствую. Да не стоит. Я пойду сейчас, то есть, как Бог, посмотрю на другую точку пространства. Можно? Да. А ты тут смотри. Он прошел по залам, по палатам, по сходням. Он видел великие салды, великолепные, значит, озера, состоящие из человеческой крови. И лебедями с черепами разбитых воинов. В конце концов, он не видел тут ничего подобного. Да, Карачун. И вдруг он увидел после слова, которое он выговорил, прямо посередине озера, скатерть. Она колыхалась между озером на воздухе. А на скатерти был ларец. Карачун еще сказал про себя. Жеребец. И ларец начал на змеобразных вращениях приближаться к царевичу. Тут он увидел, что ларец пульсирует. Играет. Он открыл и увидел там сердце. Деревянное сердце. Вырезанное сердце. Но по нему был излом. И он еле-еле был охвачен железным прутом. Он взял это сердце и начал разворачивать его по противоположной. И вдруг он услышал страшный голос. Ты чего? Сюда нельзя. Потом другой голос. Давай, давай, делай. Ты нашел меня. Это здорово. Что дальше? И третий. Ты чего? Бось прекратит. Он убьет нас. И все трое. Не надо. И он развернул. Две половинки упало, все прогрузилось во тьму. Когда он очнулся, он увидел торосы, он стоял на лыжах, но он чувствовал, что смотрит гораздо выше, чем раньше. И он закричал. Он почувствовал своими руками ямы вместо глаз. И это то, что вы мне дали, вы, я совершил за вас, я грохнул Бога. Вдруг опять все стало краснеть. Струи, напоминающие грозы, стали спускаться, стали образоваться в лике. «Мы боги порядка». «Да, мы боги порядка», — сказал еще одно лико другому. «Ты все сделал, значит, все в порядке. Не видим ничего, чтобы тебя злило. Я жду, благодарности, хотя бы чего-то. Чего в этом мире разрушенном хотя бы благодарность невозможна. Мы боги порядка. Ты сделал беспорядочное дело». «Да», — сказал он, Дюзер, — «ты же убил Бога беспорядка». «А это не порядок», — сказали не все трое. И он вдруг почувствовал, как срывается с ног лыжа и прошивает насквозь его горло. С выдохом воздуха он сказал: «За что?» «Всем за все», — отвечали сполохи, и больше он уже ничего не понял.